Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов и 9 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, сегодня у нас с вами такая встреча с опозданием. Да, не получилось у меня выйти в эфир в понедельник, но это не помешает нам с вами обсудить основные новости, которые разворачивались и продолжают разворачиваться. Да, ну начнем мы, как обычно, с нашей традиционной переклички. Поехали. Усть-Каменогорск ждет, Ангарск ждет, Учкудук приветствует, Кустанай приветствует, Астрахань в ожидании, Гессен, Германия с нетерпением, Долгопрудный привет из Краснодара нам передают, Оренбург ждет с нетерпением, Муром всем передаю добрый вечер, желаю. Приветствие из Питера, Иваново, Чебоксары, Симферополь ждет, Вильнюс смотрит, Караганда ждет, Энергодар ждет с нетерпением, Омск с нами, Дубай успел, Бранденбург, ЛНР Суходольский, Тамбов, Видное, Фудзияма смотрит, Борисов, Беларусь, Ульяновск, Петербург, Липецк, жаркая Ялта, Болгария, Михайловка, Волгоградская область, деревня Колочево, Сибирь, Калининград, Караганда, Десногорск, Майкоп, Нальчик, привет из Чувашии, Симферополь, Австрия смотрит, Иркутск, Сибирь, Краснодар, еще раз Москва, конечно же, где это, вот, Воронеж, Бройберг, Солнечный Оскол, Дублин, Рубцов ждет, ну, в общем, от Минск там и так далее. Отличная, на самом деле, у нас опять с вами география. Вот мне пишут, что в телеге со звуком беда. Проверьте, пожалуйста, Александр Казаков, что у нас там в телеге со звуком. Это наш режиссер, сегодняшний звукорежиссер. Итак, друзья, телефон прямого эфира 84-95-73-73-94-8. Телефон для ваших смс-ок, ничего не поменялось у нас, плюс 7-925-4-8-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь началась трансляция нашей программы. Она же у нас началась еще и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже началась. Сколько человек у нас уже на Ютубе? 1318. Отлично. Спрашивают опять у меня про Ишварди Бангладеш. Не знаю, ничего не знаю. Нет связи у меня с Ишварди и так далее. Ну, в общем, да. Ну что, друзья, основные новости у нас с вами какие? Ну, вот у меня здесь вот есть подборочка. Давайте начнем. Тяжелые ранения получили ребята с НТВ. Ну, тяжелые ранения, да. Надеемся, что все будет хорошо. Алексея Ивлеева. Я знаю Алексея много лет. Крутой профессионал. Где, как говорится, мы только вместе с ним параллельно не работали. Я тогда работал на другом канале, Алексей все время работал на НТВ. И вот сегодня вот такая вот ужасная новость. Будем надеяться, как говорится, молимся, чтобы все было хорошо, ребят. Но это уже на самом деле такая, знаете, новость, когда страдают журналисты, она стала уже практически нормой, обратили на это внимание? Дня не проходит практически, чтобы мы с вами не видели новость о том, что кого-то ранили или кто-то попал под обстрел там и так далее. Почему? Потому что имеем дело вот с теми, с кем имеем. Для них, мне кажется, это одна из главных задач, там, попасть именно по съемочным группам нашим, это просто удивительно. То есть вот кто бы сказал, как говорится, там, определенное количество лет назад, я бы в жизни не поверил, а сейчас вот мы имеем то, что мы имеем. Ну, обсуждали сегодня и будем, я думаю, еще обсуждать там всю эту историю, связанную с заявлениями человека, который работает премьер-министром, пока еще работает премьер-министром Армении. То ли он выходит из ОДКБ, то ли он не выходит из ОДКБ. Сейчас он обиделся на Лукашенко, требует извинений. При этом в республике проходят мощнейшие совершенно акции протеста. Люди, мне кажется, люди уже не знают даже, что делать на самом деле. Каждый день какие-то шествия, перекрытия дорог, акции гражданского неповиновения, идут к МИДу, после МИДа идут к парламенту, переезжают, собственно, из одного города в другой, из других городов идут в сторону Еревана. Но никак не продавить эту историю. Не уходит человек. Не уходит и не уйдет. И не уйдет. Но при этом продолжает делать вот эти вот тупые совершенно заявления. Кругом все виноваты, один он просто у нас красавчик, который ни в чем не виноват, он все, что он делает, это просто замечательно, но ровно этот самый человек привел Армению просто к той катастрофе, в которой она оказалась, вот в этой катастрофической ситуации, он расколол людей, и при этом до упора, как говорится, да, сидит, упирается, натравливает на людей этих полицейских, которые избивают, и не просто простых людей, они уже даже над священников руки поднимают. Уже даже этого авторитета у этих вот, собственно, спецназовцев, там, полицейских, которых он все время выводит против протестующих, да, так называемые красные береты, они уже даже не вздрагивая, собственно, избивают священнослужителей, арестовывают, они преграждают путь, там, я не знаю, не допускают католикоса всех армян. То есть какой-то, вот я говорю, опять вот эта из той же самой категории история, да, что вот еще совсем недавно поверить в это было бы невозможно, потому что, ну, это невозможно никогда. Но это происходит, и останавливаться он не собирается. Меня удивляет другое в этой ситуации, меня удивляет удивление некоторых товарищей вот этими телодвижениями господина Пашиняна. Было с ним понятно, на самом деле, с первого дня, что это за гаврик и какую политику он будет проводить. Это же было совершенно очевидно. Тут даже не нужно, там, я не знаю, заниматься каким-то анализом, обладать какими-то там суперзнаниями. Не надо этого всего было никому. Все было понятно, что это за человек и что он будет делать. Достаточно просто, как говорится, было посмотреть, что он говорил до того момента, когда пришел к власти. Что пытался подтереть в разных социальных сетях, но при этом интернет, как говорится, помнит все. Сейчас он говорит о том, что они там собираются уйти из ОДКБ, но мы не уйдем, если Лукашенко извинится. А Лукашенко, оказывается, виноват, что случилось с Арменией и с Нагорным Карабахом, это, оказывается, Лукашенко. Я на самом деле думал, что он скажет не Лукашенко, он скажет Россия, потому что он это уже говорил. Ну, знаете как, я сказал, но при этом покраснел, да, и нужно быстренько там раз-раз-раз переобуться там и поменять позицию. Ну, это просто вот такая вот мерзкая совершенно, там вот скользкая такая вот склизкая позиция, ну, просто выводит из себя. Но он, тем не менее, вот этим занимается. Виноваты все, виноваты Азербайджан, виновата Турция, виновата Россия, виновата Белоруссия. А за граница нам поможет, имеется в виду, французы ему помогут, американцы ему помогут, обязательно все ему помогут. Он хочет в ЕС, но вопрос, когда вы хотите в ЕС, он говорит, прямо сегодня. Он в ЕС хочет, он подписывает соглашение там с американцами о каком-то суперстратегическом там партнерстве, ну и так далее. В общем, мы это все понимаем, все видим. Это было, я говорю, любому человеку было совершенно очевидно, к чему все это идет. Совершенно очевидно для меня сегодня, что следующая история, которую он обязательно поднимет, Игорь Медведь, это по-армянски вы пишете, но я с вами не соглашусь, Игорь Медведь. Хотя, может быть, вы лучше меня знаете, я не знаю, может, лучше меня разбираете. Следующим пунктом, конечно, повестки. Это будет наша военная база в Гюмри, бывшем Лейнакане. Обязательно. Это уже было. И до прихода к власти там все этой, как говорится, братья, были публикации, они есть в интернете, где они собирались у контрольно-пропускного пункта нашей базы и с лозунгами, там, типа, пора вам домой, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот это вот вся история. Это все было. Потрясает другое, потрясает то, что люди ничего не могут с этим сделать. ты если смотришь на митинги протеста и на акции протеста, которые сотрясают Армению, на самом деле уже несколько лет сотрясают Армению эти акции протеста, все его просто так терпеть не могут, что прямо кушать не может никто, но при этом никто ничего не может сделать, то есть, ну, вот не получается, сковырнуть не получается, знаете, вот такой вот прилепился и сидит, и все, и что теперь, и вот как это все работает. Он, когда приходил к власти, там, понятно, там, какие были задействованы ресурсы, понятно, кто за всем за этим стоял, ровно те самые люди, с которыми сегодня он подписывать собирается там какие-то стратегические документы или уже даже подписал, ровно те самые люди, на которых он рассчитывает, что они ему помогут, да, и завтра его возьмут в ЕС. Они подпитывали тогда, собственно, все вот эти акции протеста, в результате которых он пришел к власти. А сегодня те, которые его привели к власти, думают, господи, что, кого мы привели к власти? Ну, ничего с этим сделать не могут. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Армении. Хотя у меня большой вопрос. Большой вопрос. Я не знаю, я не принимаю этих самых решений. Но у меня вопрос, почему? Почему не вмешиваемся? Ну, почему они всегда вмешиваются, а мы не вмешиваемся? Потому что мы всегда уважаем суверенитет, вот это все. Да, но в первую очередь, мне кажется, мы должны уважать наши собственные интересы. И наши собственные интересы сегодня, наверное, не в том, чтобы не вмешиваться в эти процессы. Наверное, каким-то образом нужно влиять на эту ситуацию. Но мы не вмешиваемся. Мы не вмешиваемся. Ну вот, в Кремле прокомментировали заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ. По словам пресс-секретаря президента, Москва продолжит работу с Ереваном для прояснения его позиции. Да какого прояснения позиции? Вот у меня вопрос. А что тут неясного? Что тут прояснять? Тут абсолютно ясная, кристальная просто позиция. Но, ну, вот нам нужно ее прояснить. Значит, Песков отметил, что Москва рассчитывает на продолжение отношений двух стран в русле партнерства и союзничества. При этом представитель Кремля уточнил, что каждая страна определяет свои приоритеты, а наши хорошо понятны, и мы последовательно их отстаиваем. Накануне выступаем, ну и так далее, да. Не понимаю, о чем идет речь. Москва рассчитывает на продолжение отношений двух стран. Рассчитывать можно, но для этого нужно что-то сделать, потому что то, что делает та сторона, она как раз ровно на то, чтобы не было никакого продолжения отношений двух стран в русле партнерства и союзничества. Ну, чтобы не было. Они же ровно этой дорогой идут. Идут этой дорогой. Там проблема была много-много, как говорится, ну, вот последних, много последних лет. А проблема была в том, что, ну, вот разговариваешь с людьми и говоришь, ну, как же так, там, типа, ну, вы его поддерживаете? Не, мы нет, не поддерживаем. Вы его любите, да мы его ненавидим. Хорошо, ок. А кого? Вы видите вообще в голове, там, я не знаю, кого бы вы поддержали, скажем так. И говорят, нет таких людей, нет таких людей. Одни говорят, ой, главное, чтобы бывшие не пришли. Бывшие, это имеется в виду, там, Серж Саркисян, Роберт Кучарян, там, и так далее, да? Так называемый Карабахский клан, как его называют в Армении. Чтобы бывшие не пришли. Спрашивать, зачем, почему, на чем основана такая позиция, неконструктивно, потому что все равно никто ничего не ответит. Толком не знают, но вот сидит в голове, чтобы бывшие не пришли. Ну, ладно, хорошо, бывшие не пришли. А кто, чтобы пришел? А мы не знаем. А вот пускай вот Москва нам скажет, там, типа, кого поддержать. Москва скажет, то есть у людей есть запрос на то, чтобы Москва сказала, кого поддержать. Москва ничего не говорит, потому что мы проясняем позицию и рассчитываем на продолжение отношений в духе там и так далее. А Москва не подсказала. А мне кажется, что Москва могла бы и подсказать. Ну, не подсказала. Теперь появился архиепископ, то есть человек, священнослужитель. Священнослужитель. Представляете, как нужно довести народ, чтобы лидером оппозиции становился священнослужитель. Этот человек ведет за собой тысячи и тысячи людей. Они ему доверяют. То есть такой вот харизматичный такой лидер, он очень хорошо говорит, там вот выступает, они поддерживают его, но и это тоже не работает. Потому что раз туда волкодавов своих выпускает, эти волкодавы дубинками налево-направо, машинами давят, там дубинками бьют, все. Но при этом все те же самые посольства, которые всегда, всегда... Мы выражаем озабоченность на чрезмерное превышение силы, там еще чего-то. Вот эти вот формулировки гневые, помните, да, которые у них от зубов отскакивают, когда что-то происходит где-то, и вот какие-то процессы, которые они инициировали, и вдруг кто-то там, тот же самый Лукашенко, да, вот первое, что приходит в голову, тот же самый Лукашенко, допустим, начинает там сопротивляться этой самой так называемой оппозиции, и все эти посольства, что только они делают, и заявления, и свои территории предоставляют для того, чтобы разбрасывать через интернет в случае отключения общего интернета ту информацию, которую нужно, как говорится, разбросать. Но эти посольства наблюдают то, что происходит в Ереване, и молчат. Все замечательно. И молчат, никто слова не произносит. Избивают людей, священников, там, нападки, там, я не знаю, молчание. Молчание. Ну, в общем, все как обычно. Это так вот, в двух словах, как говорится, да, о том, что происходит в Армении. Посмотрим, чем закончится. Насколько я понимаю, протестующие останавливаться не собираются. Ну, и этот там человек тоже уходить не собирается. И вот как это дальше будет, как говорится, развиваться, одному Богу известно, не знаю. Игорь Т. пишет, сковырнуть не могут, ага, протесты, так за него голосуют, или вы вдруг за майданный способ смены власти, цветные и не очень революции? Да, Игорь, даже отвечать вам ничего не буду, время тратить. Дальше, ну, Белоруссия, естественно, там отреагировала, они вон отзывают своего посла там из Армении, но... Ну, это все так, это все сопутствующие товары называются. Основная идея, мы выходим из ОДКБ, и он уйдет из ОДКБ. Стрелочки переведет там сегодня на белорусов, завтра еще на кого-нибудь. А что, он уже этого не делал? Он и на Казахстан переводил стрелки, и на Киргизию переводил стрелки. Не говорил, что они там все вот члены ОДКБ вместе с нами, но они поддерживают Азербайджан там и так далее, и так далее. Вот. Дальше идем, дальше. Ну, американцы очередные санкции ввели против нас. 300 новых ограничений, в частности, попала Мосбиржа. И здесь вот, как выяснилось, этот момент очень сильно беспокоит очень многих наших слушателей, что Мосбиржа попала под американские санкции. А помимо Мосбиржи, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, газовые проекты Мурманский СПГ, Обский ГХК, а также Арктик СПГ и Арктик СПГ-3. Значит, Мосбиржа отреагировала отказом проводить торги с долларом и евро. Центробанк, возможно, для установления курса будет ориентироваться на внебиржевые банковские торги, на соотношение экспорта и импорта в работе клиентов. Ну, в общем, американцы продолжают нас давить. Следом за американцами сразу же гав-гав Британия. Это тоже понятно. Значит, есть заявление Дмитрия Сергеевича Пескова. Он сказал, что нужно исходить из заявлений Центробанка. В Кремле думают над тем, как действовать после введения ограничений. Вот. Ну, Россия стала лидером, абсолютным совершенно лидером по числу санкций, обойдя Иран еще в марте 2022 года. И вот эти вот дополнительные санкции просто делают нас, как говорится, страной, которая лидирует просто с бешеным отрывом от всех остальных. Венгрия по согласованию с Брюсселем выведена из стран ЕС, которые участвуют в одобрении или блокировке помощи ЕС и НАТО Украине. В общем, одним словом, да здравствует европейская, да вообще, в принципе, западная демократия. Дальше идем дальше. Украина и Молдавия в скором времени получат одобрение блока НАТО для скорого вступления в Евросоюз и в НАТО, хотя никто не указывает точных сроков и самой процедуры, которая, в принципе, противоречит уставу НАТО. Ну, слушайте, этим идиотам и этого достаточно будет, да, там сделать очередное заявление, что мы сегодня там на очередной нашей сходке там будем рассматривать вопрос о вашем вступлении в Евросоюз или в НАТО, а они и рады, понимаете, да. И здесь вот это заявление, потом было заявление Столтенберга о том, что для того, чтобы вступила в НАТО, в Украине необходимо, чтобы она победила Россию. Ну, вот так вот, как говорится, ни много ни мало, нужно, чтобы Украина победила ядерную Россию. А вот если не победит, тогда, извините, мы здесь ни при чем. Выборы там в Европарламенте, это интересно, да, там меняется политический ландшафт, это все понятно, и плавненько мы с вами подходим к следующей интересной новости. В МИДе России заявили о подготовке НАТО к потенциальному военному конфликту. Бинго! А вы помните, когда я вам об этом говорил, что они готовятся к войне? Я же об этом говорил, да я даже уже не помню, там, наверное, несколько месяцев назад, да? Несколько месяцев назад я об этом говорил, это было очевидно, это сегодня тоже очевидно, конечно же. Можно говорить о том, что да нет, ну никогда, не, это все ерунда, это все, это вообще очень такая, знаете, удобная позиция, ничего не вижу, ничего не слышу, или страус, да, такой, голову закопал, как говорится, в песок, и нормалек. Но от этого же ничего не изменится, правильно? То есть ситуация вот как развивалась, так и развивается. И вот, пожалуйста, уже МИД, тот самый наш с вами МИД, который мы же все, помните, все время упрекали, да, там МИД. Вот МИД выразил озабоченность, МИД выразил там еще что-то, МИД предупреждение, МИД еще что-то. Уже МИД понял, что они готовятся к войне. По словам официального представителя МИДа Марии Владимировны Захаровой, блок наращивает пропагандистскую риторику в отношении нашей страны в преддверии саммита в Вашингтоне. Официальные лица Альянса, руководство стран-членов постоянно говорят об угрозе, как они это формулируют, российского нападения на Прибалтику и Польшу. Также они бросают тезис о том, что это должно произойти в ближайшие несколько лет. Она подчеркнула, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении НАТО. Кроме этого, Захарова заявила, что Штаты и Британия подстрекают киевский режим к терактам и планируют масштабные диверсии против России. Ну, там дальше есть заявление, собственно, по Франции, историческим позором назвала Франция, значит, назвала Захарова мероприятие на годовщину высадки союзников в Нормандии при отсутствии России. Ну, это, конечно, вообще была мерзотная абсолютная история, да, это действительно так, просто мерзость. И объяснить это невозможно, хотя могли бы поступить красиво, но дело в том, что они даже и не считают нужным поступать красиво, вот проблема. А почему? А вот об этом после новостей, у нас сейчас будут новости, после новостей продолжим.
Понедельник, время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших сообщений плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы, продолжается она еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжает. Сколько человек у нас на Ютубе? 3619, отлично, друзья. Ну так вот, вот смотрите, возвращаемся, да, к тому, о чем говорили до перерыва, да. Мария Захарова подчеркнула, что у России нет агрессивных планов в отношении НАТО. Кроме этого, Захарова заявила, что Штаты Великобритании подстрекают киевский режим к терактам и планируют диверсии на территории России. Вы обратили внимание, что мы все время говорим о том, что у нас нет никаких там планов агрессивных, неагрессивных в отношении НАТО. А они говорят диаметрально противоположные. Они говорят все время на вот просто диаметрально противоположные вещи, что у них в планах, там, я не знаю, ослабить Россию, сдержать Россию, нанести удары по территории России, подписать там какие-то договоры там с Украиной, значит, которые обеспечат ей безопасность на протяжении многих-многих лет. Все эти годы мы будем поставлять оружие на Украине, читай, чтобы этим оружием убивали русских, и не только, как говорится, русских солдат, там, но и обычных, как говорится, касается россиян, обычных мирных жителей, они все время про другое. И они все, мы дадим это. Для чего? Для того, чтобы убивать там российских солдат и людей. Мы дадим другое, мы дадим третье. При этом нет, нет, это не эскалация. Мы дадим четвертое, это опять не эскалация. А мы, у нас нет агрессивных планов, у нас нет агрессивных планов. Мы вообще хорошие, не думайте, что мы на кого-нибудь нападем. В итоге что получается? В итоге получается, что они не тормозят. В итоге получается, что мы такие, знаете, там, я не знаю, да нет, ребят, ну, честное слово, мы ничего делать не будем, ну, зачем нам это? Никогда не... Да даже если это и так, ну, не надо об этом говорить, зачем мы об этом говорим? Я не понимаю, честное слово. Эти люди, они же не понимают подобного рода заявления, вернее, они их понимают по-своему, они это понимают так, как нашу беззубость. Беспомощность, как нашу растерянность, как нашу там, ну, слабость. Я не хочу говорить про слабость, потому что, ну, мы не слабые, они знают, что мы не слабые. Но они понимают вот что, ну, можно. А мы все пытаемся быть святее Папы Римского. Не-не-не, не подумайте, что мы там какие-то нехорошие. Почему мы себя так ведем? Я этого не понимаю, честное слово. Ну, вот начало заявления идет о том, что они готовятся к войне. А в конце этого заявления, что мы, у нас нет агрессивных планов. Как это вот все получается? Если они готовятся к войне, значит, мы же будем тоже с ними воевать. Значит, нужно сказать, ребята, по нашей информации, вы готовитесь к потенциальному военному конфликту с Российской Федерацией. А это значит, что Российская Федерация нанесет вам сокрушительный удар всеми имеющимися средствами. Надо об этом сказать. Мне кажется, уже пора. Ну, не знаю, может быть, я не прав. Вы знаете, я здесь совсем недавно, как говорится, неделю назад, скажем так, ну, уж совсем недавно, когда, помните, Байден дал интервью Time, Владимир Путин дал интервью главным редакторам там разных средств массовой информации, среди которых были главные представители средств массовой информации из недружественных стран. Как вот такая была формулировка, да? Я думал, что мы на самом деле ведем такого рода журналистские переговоры. Ну, такая нормальная история. В принципе, ничего нового, да? Если у тебя нет контактов с той стороной, с которой ты конфликтуешь, ну, нет контактов в силу там определенных обстоятельств. Или, ну, там, я не знаю, ты не хочешь, или они не хотят. Или же ты знаешь, что если ты начнешь с ними разговаривать, допустим, по телефону хотя бы, да, они сольют эту информацию, преподнесут это как очередное проявление твоей слабости, да. Помните, вот когда Макрон посадил там у себя в кабинете там журналистов, и они с Путиным разговаривали, а он сидел там, рожи корчил. Ну, такой вот у нас персонаж исторический, понимаете, корчил рожи и потом комментировал там что-то, а они с соответствующими, как говорится, статьями вышли, да, по итогам этих телефонных разговоров. Или же, допустим, они там не могут позвонить, потому что обычно в таких ситуациях, когда идет информация о том, что состоялся какой-то телефонный звонок, принято говорить, по чьей инициативе он вообще состоялся, да, и если, допустим, прозвучит формулировка в новостях, что там президент России поговорил с президентом Соединенных Штатов, и звонок состоялся по просьбе там американцев, это может воспринято быть как, ну, такая слабость с их стороны, что они пытаются там вот каким-то образом наводить мосты, там еще что-то, да. И поэтому вот, когда есть такого рода обстоятельства, иногда пользуются, как говорится, контактами там, через журналистов, да, обмениваются информацией, через спецслужбы. Но спецслужбы, это в основном о таких вещах, допустим, там, как какая-то глобальная безопасность или террористические акты, да, вот вспоминаем то, что произошло в Кроксе, одна из наших главных претензий американцам, что они знали, но при этом, как говорится, не поделились всей информацией в полном объеме, да. И вот тогда начинают разговаривать друг с другом через журналистов. Это нормальная история, и я, если честно, думал, что так оно и было в этот раз, да, то есть Байден обозначил нам свою позицию через Time, и основными пунктами этой позиции было что? Что Украина не идет в НАТО, это плюс нам, Украина не в НАТО, да, это нам, в наш актив. Второе, что они будут продолжать, как говорится, поддерживать Украину, там, несмотря ни на что, и главное для них, чтобы Украина не оказалась поглощенной там нами, завоеванной нами, оккупированной нами, как он там сформулировал, я уже не помню, а это уже нам невыгодный, да, там, пункт, то есть вот один плюс, один минус, да, и, соответственно, наш ответ нашего президента. Но судя по тому, как развивается ситуация, я понимаю, что это не так, что я ошибался. Я, думая о том, что идут переговоры таким образом, я ошибся. Получается, что это не так. Потому что я не вижу продолжения. А продолжение должно было бы быть. Ну, вернее, оно есть, но это продолжение ровно не в ту сторону. Не в ту сторону. Мы посылаем все время им сигнал, что мы готовы к переговорам, что давайте договариваться, давайте там, как говорится, уже найдем какой-нибудь выход из ситуации, что можно было бы остановить войну, говорим мы еще, когда, но вы не захотели, может быть, сейчас, да, но с учетом там вот реалий на земле, да. Это наша позиция. Мы даже сейчас вот президент говорил, что мы готовы в основу этих новых, как говорится, договоренностей положить минские там договоренности и стамбульские. Я, если честно, про минские не очень понял. Ну, вот это так прозвучало. Минские и стамбульские договоренности. Но с учетом реалий, как говорится, на земле. Здесь для меня вопросов нет. Я понимаю, что такое реалии на земле. Это не только там, где стоят солдаты наши и наши подразделения. Но и это то, что 4 там новых региона по Конституции теперь у нас есть, да? Соответственно, те территории этих новых регионов, которые мы не контролируем, они должны передать нам. Ну и, соответственно, еще и те территории, которые мы на сегодняшний день контролируем, да, ну, которые, ну, Харьковская область, да, к примеру, ну, которые там по Конституции не относятся к регионам Российской Федерации. Это и есть вот эта вот история, которую мы им предлагаем к обсуждению. Но нет, они на это не идут. Продолжения нет. И, насколько я понимаю, они делают ставку совершенно на другое. Ставку они делают на силовой вариант. А это значит, что они приняли для себя решение. Они для себя решение приняли. И решение, ну, решение такое. То есть они не сворачивают. Они не сворачивают. А почему? Вот это дальше вот мои рассуждения, да, они не сворачивают. А почему они не сворачивают? Потому что они уверены, что вот этот вот их такой вот железобетонная такая их позиция, да, она не приведет к какой-то глобальной катастрофе. Ну, что я имею в виду, понятно, да, то есть к стратегическому оружию, там, ядерному, к применению и всего остального. И если они рассуждают именно так, то это совсем все плохо. Ну, тогда совсем какая-то ситуация какая-то вообще не очень хорошая. Она и так-то не хорошая, а так она совсем плохая. Они приняли это решение, значит, они будут стоять до конца. Соответственно, вот это вот мой пример, когда там, да, на таран идут друг на друга, там, два самолета или два автомобиля, соответственно, они приняли решение, что они сворачивать не будут. Теперь мы должны каким-то образом отреагировать. А как вот, мы что делаем? Мы пока ничего такого и не собираемся делать. Мы демонстрируем терпение. Мы продолжаем демонстрировать просто сумасшедшее терпение. Мы все терпим. До какого момента собираемся терпеть, я не знаю. Что вот должно произойти, чтобы мы перестали терпеть и каким-то образом уже что-то такое сделали? Я не про ядерные удары ни в коем случае. Этого я вообще не хочу. Никто, я думаю, этого не хочет. Но мы что-то должны сделать, чтобы они поняли, что все очень серьезно, и мы настроены тоже, как говорится, серьезно, и отступать не собираемся. Но мы пока ничего этого не сделали. Там были варианты, да, там провести испытания там, ядерного оружия. Президент четко сказал, что мы этого делать не будем, потому что нет необходимости. А какие еще есть варианты? Ну, что еще можно сделать? Ну, можно там сбивать их беспилотники. Я слышал, это вот эти вот, которые над Черным морем все время летают. И как только он взлетает, уже знают все абсолютно. Даже бабушки, которые, как говорится, еще вчера и слово-то беспилотник не слышали, понимаете? А тут они уже тоже в этом очень хорошо разбираются. Они говорят, что, ну, все понимают, что как только эта штучка взлетает и начинает летать там вот над просторами Черного моря, мониторя, как говорится, да, и собирая развединформацию, это значит, что в этот день ночью там или не ночью будут нанесены удары по нашей территории, по Крыму в том числе. Ну, все это знают. Мы ничего не делаем. Хуситы сбивают, а мы нет. Они сбивают. Они сказали, пацаны сделали. Мы не сбиваем. Но надо что-то сделать, согласитесь. Мы говорим, что мы могли бы поставить там все, что можно, как говорится, разным государствам, группировкам даже, да, которые будут пить кровь у наших вот этих вот противников сегодняшних, да? Ну, мы сказали, что мы об этом подумаем, но пока ничего не делаем, пока ничего не делаем. Одним словом, опять демонстрируем терпение. Ну, а пока мы демонстрируем терпение, они говорят, что мы уже этим летом поставим вам, украинцам они обещают, что этим летом мы дадим вам самолеты. Они дадут им самолеты, что мы получим с вами, как вы думаете? Не можно, сегодня было же заявление, да, по-моему, опять Дмитрия Пескова о том, что это ничего не изменит. Я не понимаю, если честно, что именно не изменит. Не изменит что? В каком месте ничего не изменится? Не изменит то, что мы будем продолжать нашу специальную военную операцию? Здесь да, здесь ничего не изменит. А еще где не изменит? Но здесь мы продолжать будем специальную военную операцию. Но появление этих самолетов, они же станут для нас головной болью, правильно? Правильно. Мощная история. Самолеты, они в Африке, как говорится, самолеты. Особенно эти самолеты, которые могут еще и ракетами, как говорится, стрелять туда, куда они хотят. После всех этих разрешений бить по нашей территории. Но сегодня они говорят о том, что, ой, мы разрешили там бить только по приграничью. Завтра скажут, слушайте, можно и не по приграничью. Ну, какая вообще, в принципе, разница, где бить, там, я не знаю, по каким территориям бить, если на всех на этих территориях находится страна, как они говорят, которая собирается оккупировать Украину. Ну, вот сейчас вот здесь вот приграничье, ну, хорошо, по военным каким-то объектам приграничье, по местам концентрации нашей техники и личного состава в приграничье, потому что оттуда идут, значит, оттуда началась операция на Харьковском направлении, завтра там на Сумском направлении, еще где-то. Но завтра они скажут, что воинские части могут находиться и не только в приграничье, они могут находиться и под Санкт-Петербургом, и под Москвой, и эти же самые, там, я не знаю, эта же самая техника перебрасывается на территорию Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях, почему бы не долбануть и туда? А если можно туда, значит, можно и левее, и правее, а это уже мирные объекты. Мирные объекты. Вот она, прямая эскалация. Самолеты будут этим заниматься? Конечно, будут. Но здесь будет еще и развилка. И эта развилка, она такая, знаете, это уже игра на тоненького. Я почему-то вот про эти самолеты. Ну, помимо того, что это само по себе мощное оружие, так помимо всего прочего, мы сделали заявление, президент Путин сделал это заявление, что если эти самолеты будут базироваться на аэродромах в странах НАТО, мы нанесем удары по этим аэродромам. Опа! А что будет дальше? С учетом того, что они приняли для себя решение идти до конца и не сворачивать. Вот вопрос. Если мы не ударим по этим аэродромам, ну тогда... Тогда даже не знаю. А если ударим, смотри, что будет дальше. По каким аэродромам, собственно, ну, там, по каким странам могут гипотетически наноситься наши удары? Румыния, а может быть, Молдавия. Вообще, Молдавия более такой вот правильный вариант для них. Почему? Потому что, ну, Молдавия не в НАТО, да? Молдавия не в НАТО, но у них под контролем. На территории Молдавии где-нибудь там разместить там эти самолеты, да, эти самолеты раз и напрямую влетают. свое дело делают, возвращаются. Соответственно, для того, чтобы уничтожить, мы будем бить по аэродромам Молдавии. Ну и тут можно, как говорится, ну, понятно, там включится там вся вот эта пропагандистская история, что вот видите, видите, мы вам говорили, что одной Украины и русские, как говорится, не удовлетворятся, они вон уже наносят удары там по Молдавии, ай-яй-яй, тьфу на них, там, да, начнут разыгрывать эту историю там со странами, с такими, как Китай, Индия, там, арабов, арабам начнут там показывать, видите, уже Молдавию атакуют, атакуют Молдавию, да, а за что атакуют Молдавию? Просто потому, что там находятся эти самолеты. Ну да, они там взлетают, но они-то прилетают, допустим, в Староконстантинов, там раз там что-то с ними сделали, они летят дальше, ну просто они там базируются, эти самолеты. Удобненькая позиция, удобненькая. А плюс ко всему это может ускорить вот тот самый процесс, который в этой самой Молдавии уже развивается, я имею в виду поглощение там Румынии, да? Может ускорить, конечно, может. А если мы не будем бить? А если мы не будем бить, они будут залетать, убивать наших солдат, наше мирное население и возвращаться. А мы будем пытаться сбивать их системами ПВО. А они будут эти системы ПВО видеть задолго до того, как. И будут наносить удары по нашим системам ПВО, потому что у них есть эта техническая возможность. Это такая серьезная история, F-16. Мы будем нести потери в системах ПВО, в личном составе, мирное население будем терять, но при этом можно говорить, что это ничего не изменит. Ну да, можно, конечно, делать заявление, ничего не поменяется. Ну как ничего не поменяется? Поменяется. Нужно что-то сделать. Поставка F-16 – это не эскалация, но это же вообще сумасшедший дом, да? Но это же сумасшедший дом, на кого рассчитаны эти заявления, которые делает Столтенберг? Он для кого делает эти заявления? Мы будем поставлять самолеты, но это не эскалация конфликта. Это чистой воды эскалация конфликта. Чистой воды. И ровно эта задача и поставлена. Эскалировать этот самый конфликт. Если они уже, а мы с вами вот это в графу дано, да, вбили, что они собираются идти до конца. Что они отметают переговоры. Они не до последнего будут отметать этот самый вариант переговоров. Но они сейчас не видят смысла. И я думаю, что любой из нас, оказавшись на их месте, он тоже бы не видел смысла вести эти переговоры. Ну, хотя бы по одной простой причине. Да, мы только что выделили там им бабки, пошли поставки какие-то там новые в Украине, да. И это дали, и то дали, там вот летом дадим. А лето уже... Уже лето, вон у нас, смотрите, в Москве какая солнечная, прекрасная погода, просто замечательная, вот чисто летняя погода. Вот оно лето. И сейчас мы дадим туда F-16. Ну зачем нам идти на какие-то переговоры с русскими, если мы еще и не увидели пока, каковы результаты наших вот этих поставок и очередного пакета помощи. А там эти пакеты помощи прилетают каждый день. Сегодня американцы там что-то утвердили, завтра британцы, послезавтра голландцы, потом какие-то шведы, потом другие там, как говорится, да, подтянутся. И все что-то помогают, помогают, помогают. Но мы потом раз и говорим, ничего не изменится. Ничего не поможет, ничего не изменит. Ну как не изменится? Изменится. Мы же сами говорим, что их помощь – это затягивание войны. То есть их помощь увеличивает ресурс Украины сопротивлению. Увеличивает? Увеличивает. Чем больше помощь, тем дольше сопротивляются. Правильно? Правильно. Ну как тогда ничего не изменится? Конечно, изменится. Конечно, изменится. Единственная история, которая не зависит от их помощи, это украинский мобилизационный ресурс. Солдат нет. Эта проблема у них стоит в полный рост, в полный. Я не знаю, вы обратили внимание или нет, а я обратил на это внимание. Все тотальные их телеграм-каналы, ну, я не говорю там про там аффилированных с офисом так называемого президента Украины, да, а вот другие телеграм-каналы, которые у них есть, украинские телеграм-каналы, вся их лента... Исключительно только про то, как вот эти вот ТЦКшники, которых они, ну, военкоматчики, да, которые винтят людей всеми правдами и неправдами. Не обратили на это внимание? Других новостей нет. Только это, сплошные картинки, картинки того, как здесь этому дали там по голове, этого там как барана, значит, помните, как кавказская пленница, там что это у тебя, барашка, шашлик буду делать, вот такая же фигня, только вместо баранов там люди. Они раз-раз-раз в автобус, эти сжигают эти автобусы, а они этих всех ловят. И знаете, это на что еще, на какую мысль меня навело? Вот они, помните, нам долго-долго рассказывали, с гордостью они говорили, что у них, вне зависимости от того, да, кто человек там по этническому, как говорится, происхождению, русский, там, не русский, там, еще кто-то, все мы украинцы, потому что это политическая нация, мы ее создали. А, нет там ни хрена, извините за выражение, никакой политической нации. Если бы там была бы действительно нация с точки зрения политики, политическая нация, то я думаю, что она вряд ли бы позволила с собой так обращаться. Но это просто потрясает. Это потрясает. А, бесконечное количество, тысячи и тысячи только видеокадров. Говорят, что они там уже закон какой-то разрабатывают, чтобы уголовное наказание было за публикацию подобного рода, собственно, сценок, да, где ТЦК там винтит людей. Почему? Это же не от хорошей жизни, потому что все это снимают. И это постоянное столкновение там с этими ТЦКшниками, которые за бабки кого-то могут отпустить, кого-то могут не отпустить. Полицейские, которые помогают там этим военкоматчикам. Ну, это просто какой-то трэш, да? И несмотря на то, что идет вот такое бесконечное количество, собственно, этих видео, это политическая нация, про которую они говорят, они просто как... Знаете, как бараны на заклание. Они смотрят, блеют, но не сопротивляются. Не сопротивляются. Их берут, дают автомат, бросают туда, там ты попадешь под кап или под фап, скорее всего, сразу умрешь. Но он почему-то, он как парализованный. Знаете, вот идите ко мне, бандерлоги, помните, да, вот эту вот историю. И вот они вот так вот, да, ползут, он заглатывает, и все. И вот это единственный момент, который не зависит от западной помощи. А все остальное – это напрямую западная помощь. Но мы говорим, что это ничего не изменит. Сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.08 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Тут сообщение, просто удивительно. Татьяна Кольцова, Бабаян из антипутинского лагеря, вот и вещает, он под Медведевым. Заблокируй этих идиотов, заблокируй, чтобы не видел вообще никого, недоумков таких в ленте. Вам просто не повезло, попались мне на глаза. Телеграм-канал наш работает, говорит о Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас там? 4794. Отлично, друзья, давайте поактивней. Рома, в окно посмотри, дом грош. Это дождь, гром, господи. Сергей Варин, где там дождь и гром? Там прекрасная погода, шикарная просто погода, чистое лето, я вас умоляю. Так, ну что, давайте обменяемся мнениями, да, я послушаю, да, что вы думаете по поводу этой ситуации. Просто так, еще некоторые соображения, буквально там в двух словах, да. Конечно, они могут самолеты поставить, еще что-то могут поставить. Единственное, что действительно не изменится то, что Украина проиграет. Другое дело, когда, все же в сроках. в сроках. Можно затянуть этот процесс, а можно как-то все-таки этот процесс попробовать ускорить. И мне кажется, что нам нужно его ускорять. Нам нужно ускорять. Это не к нашим ребятам, которые воюют. Мы все делаем, я думаю, правильно в данной ситуации. Воюем, как говорится, как умеем. Это все понятно. Но определенными действиями мы можем действительно ускорить этот процесс. Мы можем сделать так, чтобы их помощь не была такой, знаете, как говорится, эх, давай все, что у нас есть, подгоним. Давай вот там дадим суперсовременное оружие и разрешим этим оружием бить по их территории, куда хотят, пускай и бьют, например, как вот Финляндия, да, там заявила. Или, а там Дания, там, или Швеция, или еще кто-то. Я уже не говорю там про каких-то маленьких отмороженных, которые вообще там, как говорится, кроме котелков ничего не поставили, но при этом они разрешают эти котелки, как говорится, применять по нашей территории. Нет, нужно просто приземлить их каким-то образом, чтобы они действительно поняли, что лучше этого не делать. И мы в состоянии это сделать? Я думаю, что да, абсолютно в состоянии. А, ну, давайте пообщаемся. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман Георгиевич, добрый вечер.
Добрый.
Ну, так вот, в итоге наше-то супероружие где?
Наше супероружие, это вы про что?
Это, значит, калибры и Искандеры. Получается, что...
Как где калибры и Искандеры? Мы их регулярно, собственно, применяем. Нет, разве вы не заметили?
Когда последний раз это было? Вы не помните?
Нет, я не помню, потому что вы хотите, чтобы я в календаре, что ли, отмечал? Вот сегодня ладно, красный день календаря, применили калибры, да, а вот сегодня там синий день календаря, применили там еще что-то, да, Искандеры. Ну, зачем?
Роман Георгиевич, получается, что театр военных действий идет, грубо говоря, в поле.
В поле, кого? Да.
Ну, а получается, что и калибры, и Искандеры, они сейчас неэффективны. Это вот...
Почему? Как? Калибры и Искандеры нон-стоп мы применяем. Мы этими калибрами и Искандерами уничтожаем не то, что у нас прямо на передке здесь, а глубоко там вот в ТУ у них. Например, энергообъекты, например, пункты временной дислокации, например, полигоны, например, штаб, там, например, склад, например, там какие-то объекты, там нефтебазы там, и так далее. Вы этого не видите разве? Ну, надо посмотреть, да. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вам вопрос.
Да.
Почему наши чиновники и генералы не делают простое и эффективное оружие? Например, это, еще в начале СВО был показан этот самый гелевый шарик, это самое, с дроном и с видеокамер, который был привязан, по нему эта самая информация приходила на охранный пульт. Например, украинцы на все вышки, на все кочегарки сотовой связи поставили видеокамеры, связали их в сеть ПВО. Что это? Мы не можем этого сделать. Или, например, под Волгоградом уже стали делать это самое защитные ангары для самолетов, добровольцы. А генерал так уже, то есть уже сменил второй министр обороны, а на наших аэродромах нет этих ангаров. Или, например, МПЗ. Правительство приказало...
Я понял, да, спасибо. Вопрос понятен мне, понятен. Я не знаю, почему у нас нет укрытий для наших самолетов. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Из той же оперы, это как вот, собственно, там некоторые, ну, достаточно профессиональные люди предлагают, натягивают там определенного рода сетки для того, чтобы защищаться от этих беспилотных морских, да, там, дронов. У меня нет ответа. Что касается там всяческих предприятий, допустим, там нефтеперерабатывающих заводов, там, которые принадлежат тем или иным компаниям, это частный бизнес, они... Вроде бы как должны этим заниматься, насколько я понимаю, но а как? Вот так как могут, так и занимаются. Там какие-то системы РЭП, там станции РЭП, они закупают, это я знаю. Но поставить панцири, например, там, да, или ракетные комплексы С-400 возле нефтеперерабатывающих заводов, это было бы, конечно, здорово, но они не в состоянии это сделать, насколько я понимаю. Ну, вот как-то так, не знаю. В итоге вот у нас уже мы видели с вами, как они пытались атаковать там в Ярославской области МПЗ, да, и когда сегодня или вчера там снова беспилотники, Вчера, да, беспилотники опять у нас пошли там в сторону Ярославской области, над Ярославской областью сбили. А до этого Северная Осетия. Ну, какие беспилотники туда долетают? Я просто не понимаю. Профессионалы говорят, не, у них есть там самолетного типа, которые летят. Ну, как они летят? Они по 800 километров в нашем небе летят и долетают до Северной Осетии. Или летят там, я не знаю, почти столько же километров долетают до Ярославля. Вот как они туда долетают? Я не знаю. Я точно, это для меня точно такая же загадка, как вот сегодня я еду на работу, а передо мной машина с киевским номером идет. Я откуда знаю, кто там сидит в этой машине? А может быть, там как раз и есть беспилотник, он сейчас доедет там, я не знаю, по Ярославской трассе куда-нибудь и запустит этот самый дрон. И никому дела нет до этой машины. Как она вообще здесь оказалась? Кто там за рулем? Я об этом говорил много раз. Кто там за рулем? Ну, как оказалась здесь эта машина? КПП все закрыты, границы закрыты. А вот она, пожалуйста, и таких машин миллион. И бусики, и не бусики, как они называют. Они едут с украинскими номерами. А, это же Киев у нас. Ну, Киев. Когда эта машина здесь... Вообще, кто-нибудь следит за этим? Она когда пересекла нашу границу? Кто эти люди, которые сидят там за рулем этой машины? А потом мы начинаем пытаться объяснить, как они вот все-таки наносят удары по каким-то нашим объектам, которые находятся чуть ли не в тысячи километрах от ближайшей украинской, как говорится, территории. В тысячу самолетного типа, у них летят они, да. Но летит он тысячи километров по нашей территории, летит, и ничего... И никто не видит. Все, вот он летит. Вопросы есть некоторые, да. Вот что касается там Искандеров и калибров и всего остального, это как раз вот здесь у нас все в порядке. Мы применяем. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Если можно, я коротко два момента.
Давайте.
Первый, вы сказали, что Украина все равно проиграет.
Конечно.
Если можно, хотелось бы услышать, что в вашем понимании проигрыш.
Что в моем понимании проигрыш? Что?
Ну да, вот проигрыш, да, вот я могу сказать, что в моем понимании проигрыш. А в вашем понимании, потому что... Цель-то какая? Вот вы говорите, она проиграет.
Обязательно. Там должен Хорошо. Быть другой режим. Объясняю, объясняю вам. А? Там должен быть другой... Там должен быть другой режим, раз. Чтобы там появился другой mm-hmm. режим, значит, мы должны свернуть голову этому режиму. Два. Логично рассуждаю? Логично. Mm-hmm. Для того, чтобы это mm-hmm. все сделать, что нет. Как нет?
Не, я говорю, я с вами согласен.
Да.
Я
вот, кстати, чтобы это сделать, мы должны... Чтобы это сделать, мы должны на поле боя, собственно, просто свернуть им шею. Это три. Для того, чтобы потом со стороны этой территории нам ничего не угрожало, необходимо, чтобы там был... Там, чтобы там были определенные институты, которые бы осуществляли наблюдение, назову это так. За теми новыми властями, которые там появятся. Почему? Потому что это такая волшебная территория. Все, кто приходит к власти там, там всегда они приходят с одной и той же повесткой. Вы не поверите, даже Порошенко шел, собственно, на выборы и говорил вначале о мире. Порошенко. Про Зеленского я вообще молчу. Этот вообще, собственно, только благодаря этой позиции победил. 70 с лишним процентов только потому, что мир там всем обещал. И Порошенко говорил о том же самом. Но как только они становятся руководителями государства, они тут же оказываются под бешеным совершенно прессом вот тех самых сил, которые прогнули под себя всю эту страну. Вот это вот агрессивное, нацистское, не побоюсь этого слова, на тот момент меньшинство... Они просто взяли вот так вот их вот и начали их душить, и все, и связали по рукам и ногам, и сейчас ни шаг влево, ни шаг вправо, и все, это уже невозможно. И поэтому для того, чтобы там новые власти снова не оказались в руках, как говорится, или под давлением такого рода, как говорится, сил, необходимо, чтобы там были наши институты, которые будут за всем за этим наблюдать. А если мы говорим о каких-то международных договоренностях, то, конечно, конечно, было бы здорово подписать какие-то договоры, и чтобы кто-то был каким-то гарантом нашей с вами безопасности в первую очередь, да, и... внеблоковый вот этот вот, вот статус Украины и определенное количество там вооруженных полицейских подразделений, которые необходимы будут Украине для того, чтобы следить за порядком внутри страны, да? Но кто будет следить за всем за этим? Я, например, я только за, если бы за всем за этим следил бы ООН. Но ООН не может за всем за этим следить. ООН просто не в состоянии сделать так, чтобы что-то там, какое-то указание ООН выполнялось. Они не могут ООН остановить. Израиль, на секундочку, не могут остановить. Поэтому, как говорится, этими процессами должны будем заниматься мы сами. Вот что в моем понимании проигрыш Украины или победа России.
Хорошо. Вы знаете, я вас слушаю почти каждый день. Скажу честно, я вам сегодня, наверное, первый раз, когда я с вами согласен. Но это нормально, да? У каждого свое мнение.
Конечно, да.
Сегодня, наверное, первый раз, говорю честно, когда я с вами согласен.
Все, спасибо, и спасибо. У нас я не могу.
Серьезно. И второй вопрос уже просто вам. А вы не боитесь, что эта победа может стать первой для нашей страны?
Первой?
Я объяснил, первого победа, да, я объяснил свою
мысль. Первого победа.
Первого, да, победа, знаем.
Ну, давайте, да, я понял, да, в чем?
Не придем ли мы к этой победе в том состоянии, говорю честно, когда будет уже развод, то есть мы же понимаем, что победа не победа, да, сколько бы над, скажем, санкциями люди не смеялись, не хорохорились, но давайте смотреть правильно в глаза, это удавка. Которая нас, на самом деле душит в определенном.
Все, я понял, да? Давайте тогда от обратного. Понимаете, нет, все, да, я понял, все, не теряем время, от обратного. А теперь давайте сделаем так, чтобы, не было этой удавки. Для того, чтобы этой удавки не было, нужно отказаться от этой победы, которая может стать пировой. А если мы отказываемся от победы и избавляемся от удавки, после этого мы с вами просыпаемся утром, вы звоните мне на радио, а здесь, как говорится, и радио нет, и меня нет, и, может быть, даже и вместо вас кто-нибудь другой звонит. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас. Говорите, вы в эфире. О, сам себя слушаю. Прекрасно, да. Слушаю вас. Да, вы?
Звоню Бабаяну.
Говорите, пожалуйста, времени мало. Я вас слушаю внимательно. Только меня там уберите у себя в радиоприемнике. Слушаю вас.
У меня пару вопросов к нему. Возможно?
Так, следующий звонок. Слушаю вас. Говорите, вы в эфире.
Алло, Роман, говорит.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, вот вопрос такой. Вы только что сказали про Украину, что кто бы там в власти не пришел, значит, западные элиты хватают их в свои узы и не дают идти в правильном направлении.
Там не только западные элиты, там и внутри политические силы агрессивные, нацистско ориентированные, и они есть.
Согласен.
Они есть.
Согласен. Да. Согласен. Так вот, для меня как бы то же самое, как Россия. Угу. Мы с вами говорим, а почему в России не могут там ускорить процесс, улучшить процесс, как-то надавить и так далее? Может быть, и наша тоже элита подвержена влиянию западных сил, и поэтому мы топчемся и теряем наших ребят на полях. Спасибо.
Спасибо. Это тот вопрос, который мы неоднократно с вами поднимали. Качество элит. Этот вопрос мы поднимали задолго до того, что происходит у нас с вами сегодня. И на государственном уровне этот вопрос поднимался. Вы помните вот эту формулировку «национализация элит», да? То есть все прекрасно понимали. Нам нужна была национально ориентированная элита, нам нужны были люди, которые двумя ногами стоят на нашей территории, чтобы не было такого, что у него там что-то такое там для него любимое и важное находится по ту сторону границы, и поэтому он будет так в полсилы, как говорится, за нас, и на него всегда найдутся против него какие-то там рычаги давления. Да? Это вопрос вечный. Что касается дня сегодняшнего, вы же понимаете, я не могу вам сказать, что мы на 100% национализировали наши элиты. Ну, не могу я вам этого сказать. Но я вам скажу другое, что люди, от которых зависит принятие решений, а это высшая категория, да, элиты, я не знаю среди них людей, которых можно было бы, собственно, чем-нибудь прищучить, да, не знаю. Именно люди, которые принимают решения, от которых все зависит. Те, которые другого калибра, меньшего, они действительно такие, да, но от них точно ничего не зависит. Они могут затихариться, могут сделать вид, что они всей душой нас поддерживают, а на самом деле, конечно, не очень. Я допускаю все эти варианты, но не они принимают решения. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня слышно, да?
Да-да-да.
Вот, предлагаю обменяться мнениями по трем обстоятельствам. Каждое обстоятельство я постараюсь обосновать. Вот первое. Если, допустим, у нас не будет решающего такого, какого-то преимущества, победы в нынешнем году, до осени, до ноября, то в следующем году будет добиться победы труднее. Я обосновал чем? Что вот с осени 21 года мы точно почти на одном месте. Вот только Бахмут, там и Авдеевка, два инициативных пункта по несколько десятков тысяч человек, и все. И вокруг, в окрестностях. Поэтому, если мы не там идет наращивание у всех сторон вооружений. Поэтому труднее, мне кажется, будет в следующем году уже добиваться победы. Второй момент. Если иметь в виду Карибский кризис, ведь там, вот две ядерные державы, они ни одного выстрела не сделали. Было все только на уровне, так сказать, угроз. Более того, ведь население, ну, в Советском Союзе, они многие даже не представляли того напряжения реального, которое в этих, между нашими странами были. Все как бы затушевывалось. И потом только уже люди ахнули, уже когда разрешился тот конфликт. А в данном случае уже развернутые, вооруженные, так сказать, действия на территории Украины. Поэтому, мне кажется, процесс уже необратим. Потому что уже подключились другие страны, и наши цели, как бы, задачи не выполнены.
Я понял, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, что касается затягивания, и что будет сложнее, ну, здесь, с одной стороны, вроде бы как да, а с другой стороны, вроде бы как и нет. С той стороны, когда да, ну да, будет сложнее, потому что вот летом обещают там самолеты, да, это осложняет нашу задачу, Но у них каждый день грандиозные потери. Наши ребята каждый день идут вперед. Да, там по метрам, в прямом смысле слова, метрами идут вперед. Но эти метры, это тяжело дается. Но идут вперед по многим направлениям. Пожалуйста, там, начиная, как говорится, с харьковского направления, заканчивая Херсоном. Мы везде поддавливаем, идем. А они теряют людей. Они перебрасывают там одну бригаду сюда, там укомплектовали, перебросили туда, с Херсона сняли, сбросили там под Волчанск, отсюда сняли, там перебросили под еще что-нибудь, да? Почему? Не от хорошей жизни. Людей мало, воевать не хотят, мы это с вами видим. Народ уклоняется, они их отлавливают. Это такая игра, знаете, как говорится, в прятки. Не хотят. Поэтому вот с этой стороны нет, не будет сложнее. Тут вот сообщение. Буквально вчера ночью применяли и «Калибры», и «Искандеры». А вот еще сообщение от 9965 тоже. Люди не представляют себе, как строится ЖБУ. Там нужно буквально цементный завод строить рядом с аэропортом. Вы знаете, нужно строить цементный завод. Давайте построим. В чем проблема? У нас вон, пожалуйста... Огромное количество всяких цементных заводов. Давайте построим. Если нужно спрятать самолеты, мы что, не можем, собственно, построить цементный завод? Ну, конечно, можем. Давайте построим. Дело не в том, что представляют люди себе или не представляют. Дело в том, что это надо делать. Ларек Марек пишет, да уже слепой видит, что они готовятся, коридор в Европе делают, подходы к нашей стране, пора бы нам всем взбодриться, военкоматы и списки готовить, границы прикрывать в срочном порядке, провести в рамках учений ядерный взрыв, показать всему миру, что будет, если они не останутся, может, это их отрезвит. Ну, то, что они готовятся, это да, я годами, не побоюсь этого слова, говорю о том, что они занимаются освоением территории с военной точки зрения, конечно, разворачивание командных пунктов, логистика, прокладка новых железнодорожных веток, переброска подразделений, дороги новые строят, это что, все просто так? Конечно, нет. Ну, я не знаю по поводу ядерного взрыва. Ну, что, кому он что покажет? Им? Да мне кажется, что им он ничего не покажет. Мне кажется, ему ничего не покажут. Они скажут, да, ядерный взрыв, ой, блин, какой он страшный, там все. Но они же по нам все равно не будут ничего применять. Они могут так сказать? Могут. Давайте у нас сейчас новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:37 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем говорить, работать в прямом эфире. Вот читаю здесь сообщение, 5227 пишет. Так это работа журналиста, что скулить-то? Это он про наших ребят, которые попали под минометный обстрел. Да сам ты скулишь. 5227, заблокируй. Заблокируй его. Работа журналиста. Работа журналиста информировать таких недоумков, да. А он, видишь, он по-своему все, да. Ну, ладно. Андрей Скорпион пишет. Роман, добрый вечер. Я вот хочу понять, мы ведь воюем с фашистами и нацистами, но почему мы их называем вооруженные силы Украины? Мне кажется, это должны быть фашистские объединения, нацистские формирования и так далее и тому подобное. И обозначать это на всех международных площадках. Не должно быть вооруженных сил Украины. Все страны должны будут понимать, что они будут помогать фашистам и нацистам, а не Украине. Андрей Скорпион, а вы знаете, я даже, наверное, с вами соглашусь. Мы всегда недооценивали этот самый момент, я имею в виду все, что связано с формулировками. А обратите внимание, на самом деле они очень активно это применяют. Всегда, всегда. Там вот принимаешь закон, да, там какой-нибудь, там Государственная Дума, вот принимает наш закон, да, они раз его быстренько, а это закон Димы Яковлева, понимаете, да? Хотя закон называется совершенно по-другому. И они всегда это делают. А мы почему-то вот недооцениваем этот момент. Хотя мне кажется, что надо этим заниматься и нужно это делать. И я даже не про то, что от этого там будет толк какой-то или не будет, поймут ли там нашу мотивацию и почему мы все это делаем или не поймут, дело не в этом. Нужно просто, как говорится, взять на вооружение, да, вот и ровно эту же самую тактику и ровно этим самым заниматься. Я с вами согласен, согласен. Так, 52-51, даже если бы у нас были агрессивные планы в отношении НАТО, все равно у нас нет ресурсов на их осуществление. А мы Украину никак не можем зачистить, чего уж там про НАТО говорить. Мы терпим, потому что за последние 20 лет много ресурсов потеряли, и если у них нет солдат, то мы буквально должны бежать в сторону Киева и Львова, а не с боями медленно продвигаться. Нет, солдаты есть, сопротивление идет. Но вы понимаете, когда я вам говорю про мобилизационный ресурс, вы понимаете разницу? Эти солдаты, они откуда? Это что, фабрика там, я не знаю, дронов, что ли, там, этих самых штурмовиков, можно слепить, как говорится, да, и в бесконечных количествах запускать на поле боя. Нет, это не так. Это люди, этих людей где-то нужно находить. А если ты воюешь, у тебя потери. Эти потери грандиозные. И, соответственно, нужно восполнять. И когда я говорю про то, что у них не хватает солдат, это я говорю про то, что у них мобилизационный ресурс на исходе. Вот о чем я говорю. И в какой-то момент, это просто неизбежная история, и в какой-то момент мы действительно, как вы говорите, побежим. Потому что, ну, просто не будет подразделений, которые готовы, ну, не готовы, а, как говорится, которые должны будут нас останавливать. Вот о чем я говорю, это же, по-моему, элементарно. Дальше читаю сообщение. Про проигрыш это да, про Олимпиаду. Ой, а вот тут вот прекрасная новость, да, я увидел сейчас в перерыве прекрасную новость. Ну, она просто замечательная. Просто замечательная. Это, знаете, вот иллюстрация сумасшествия сегодняшнего дня. Вот смотрите. Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. «Месть – это блюдо, которое стоит подавать холодным», прокомментировал введение санкций премьер Канады Джастин Трюдо. Вы понимаете? Месть это он про что? Это он про то, что 20-й номер сборной СССР. Они не могли его пробить. А в этом плане месть это блюдо, которое нужно подавать холодным. И поэтому, наконец-то, у них есть теперь повод подвести под санкции легендарного совершенно вратаря советской сборной ЦСКА, у которого в Зале Славы там в Канаде стоит памятник там, как говорится, в полный рост. Это, он про что говорит этот недоумок-то? Господи, да что ж такое-то, а? Понимаешь? Третьяка взяли, подвели под санкции. Предлагаю им не тормозить. Это тот самый Трюдо, у которого там эсэсовцу аплодировали они полным ходом. И он все никак не мог, как говорится, оправдаться. Так и не оправдался, но продолжает оставаться премьер-министром Канады. Предлагаю и Харламова подвести под эти санкции. Ну давайте, что вы, не тормозите. Я уверен, что если бы Валерий Харламов, легендарный 17-й номер сборной СССР, был бы сегодня с нами... Я думаю, что он был бы точно на нашей стороне. Поэтому можете, в принципе, вот ровно этими самыми формулировками и руководствоваться, и сказать, мы считаем, что... Ну, вы же отменяете Чайковского, Толстого, Достоевского, да, не вздрагивая, правильно? Ну, поэтому не тормозите, подведите Харламова тоже, собственно, под санкции. И скажите, что месть – это то блюдо, которое нужно есть холодным. Вот с такими людьми имеем дело, Сергей Алексеевич. Здравия желаю, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Вот победить для нас, значит, полностью реализовать утвержденные планы на специальную военную операцию. А что по-другому-то? Победа, она так только. Кто реализовал, тот и победил. Каждый, кто воюет, имеет план на военные действия. Ну, лучше это сделать, по моему глубокому убеждению, только через безоговорочную капитуляцию. А это значит, Россия все должна сама определять. Что будет с Украиной, в каком виде, кто там будет руководить, чего руководить и так далее. Вы совершенно правы, временной фактор главный. И я думаю, что вот именно через полтора, максимум два месяца основные события должны произойти. Если бы наши враги, и в первую очередь Вашингтон, были бы сильнее и были бы уверены в этой своей силе, они бы давно ее применили и реализовали. Они всегда так делают, когда чувствуют, что враг... ослаблен и т.д. и т.п. Тут они ничего не могут сделать. Ну, чего они добились за 2.5 года? Вот у них были планы. Сперва порвать экономику в клочья. Не порвали. Ну, санкции продолжаются. Ну, результаты какие-то есть, но тех, которые они хотели, их нету. Чего они еще добились? Да ничего они там особенного не добились. И от того они бесятся, от того, что у них ничего не получается. Угрозы сыплются. Ну, пусть дальше сыплются. А что реально-то меняется? Потери-то ВСУ буквально вот за последние полтора-два месяца они резко увеличились. Просто резко. Ведь это факт. А потом, ну, сейчас Владимир Владимирович собирается в Северную Корею. А что будет, если он оттуда привезет военно-политическое соглашение? Что будет в Вашингтоне, а? Опять этот Байден со стула упадет. Может, он привезет это? Вот хотелось бы, чтобы он оттуда что-то серьезное привез из Северной Кореи. Вот тогда они запоют. Это им тяжело будет пережить. Это есть угроза. Реальная угроза. Удвоенная угроза. Так что я пожелал бы российским и другим хуситам успехов.
Спасибо, спасибо. Сергей Алексеевич. Спасибо. Слушайте, Кожин скончался. Угу. В общем, один из наших ребят скончался. Тебе молимся за Лёшу. Это вот тому идиоту, который здесь проскулит, написал. Фу-ту. Вот вы мне пишете, что Искандеры на днях применялись, солнцепёк, Искандеры, калибры. Бараэт пишет, что был на выходных в Ярославле, GPS не работает во всем городе. Вот ровно потому он и не работает. Ровно потому и не работает. Так, сейчас обновлю ленту ваших сообщений. Нельзя недооценивать Штаты, они играют в долгую, это Борисович нам пишет. У них есть и другие рычаги, Армения, Молдавия, нужно делать энергичнее, интенсивнее на поле боя. Сам был на СВО и знаю, что все не так просто, но нам нужна сокрушительная победа как можно скорее. Согласен, согласен. Владимир спрашивает, а что с ним произошло? Что с ним произошло? Они попали под обстрел во время работы. Роман, вам не кажется, что пора заканчивать риторику о безоговорочной капитуляции и героической победе? Нам бы сохранить то, что захватили, Майк спрашивает. Ну, мы ничего не захватываем. Мы, если уже, собственно, вам не хотите употреблять слово «освобождаем», то тогда мы возвращаем. Мы возвращаем. И я не считаю, что нужно прекращать эту самую риторику, как вы говорите, о безоговорочной капитуляции. Я просто не понимаю, как по-другому, так же, как Сергей Алексеевич. Это я вам честно говорю, я просто не понимаю, как может быть по-другому. Потому что все, что будет по-другому, это будет просто, как говорится, отсрочка. Это значит, что вся эта точка напряженности, весь этот очаг, он, собственно, обязательно через определенное количество лет снова даст о себе знать, вот и все. Поэтому что-то вот здесь должно там кардинально измениться, а кардинальные изменения могут быть только в эту сторону. Так, Юрий Константинов пишет, что теперь можно отменить все пойманные шайбы Третьяка и переписать счет в пользу канала. Ну да, вы же понимаете, да, вот эту абсурдность, да, и вот этот вот человек, который Трюдо. Они не боятся выглядеть вот такими вот идиотами, не боятся. Может быть, они этого просто не понимают, я не знаю. Может быть, не понимают искренне, ну, честное слово. Ну, как-то очень много людей, которые руководят государствами, но при этом не понимают, что ли, как они выглядят. Ну, я даже не знаю. Это как... И он же еще и комментирует, понимаете, месть это блюдо, которое холодное. Понимаете, какая штука? Вот как вот относиться к этому? Если бы это был бы премьер-министр какой-нибудь другой страны, а не Канады, тогда можно было бы как-то по-другому, там, я не знаю, на это посмотреть. Но когда об этом говорит премьер-министр Канады, ну, первое, что приходит в голову, это что они ему мстят за то, что не могли пробить этого вратаря, понимаете? Ну, наверное, поэтому они, собственно, решили подвести его сейчас под санкции. Ловят момент, как говорится. И есть сейчас вот у них такой шансик, используя ситуацию геополитическую, подводить под санкции всех подряд. Вот они теперь решили Третьяка. Я говорю, давайте Харламова, я жду этих новостей. Давайте, жду. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Соболезнования вашим коллегам.
Да, спасибо.
Царство ему небесное. А я вот согласен с предыдущим. Это мы должны, Роман, сейчас стоит на кону. Вы же, я, не хотите же, чтобы все вот этот бардак достался нашим внукам, правнукам. Да, выпало на нашу, допустим, я уже не военно обязанный по возрасту, за 60 выпало нам. Да, ну а также выпадало на долю наших отцов. И чтобы не было вот этой мрази фашистской, мне кажется, нужно доходить до польской, до этой полностью. С одной стороны, да, говорят, что топчемся, но мы не топчемся, мы выбиваем генофонд вот этот хохлятско-фашистский. Чем больше их сдохнет на поле, чем больше их убежит, тем легче нам будет управлять тем, что останется. Да. Поэтому те земли, которые вот эти львовские, может быть, нам нужно будет заключить, что-то не нужно, можно обменять поляками на наш свободный коридор в Калининград землями. Просто можно нам диктовать все, что будет с Украиной, должны диктовать мы, Россия, а никакие там ни ООН, ни СЭФ и всякая разная шелупель. Спасибо.
Спасибо. Вот по поводу вот этой вот нацистской швали, да? Ну, вот новости. Там они сняли ограничения на то, чтобы Азов пользовался их оружие. Они же сами вводили эти ограничения там несколько лет назад и объясняли тем, что, ну, там вот понятно, что у них не все в порядке там с идеологией у этого подразделения, там, расисты, еще как-то они их там называли, неважно. Мы с вами прекрасно знаем, что это за подразделение. Вот эти вот разрисованные все в клеймах, да, со свастиками, со всеми делами. И те не скрывают, те все четко показывают, и символика понятна, да. Ну, все понятно, с ними все понятно. Вот, казалось бы, всем все понятно, но они приглашают вот этого Зеленского на торжества в Нормандию. Вот мне непонятно. Я знаете, чего не могу понять? Не, то, что они его пригласили, это я не про это. Мне непонятно другое. Вот как это, вот что это такое, с чем мы имеем дело, да? С одной стороны, все, что связано с победой над фашистской Германией, все прессуется, уничтожается, запрещается, подвергается гонениям. Ну, все абсолютно, символика, форма, ветеранам не разрешают в форме идти с наградами, звездочки на пилотках мешают, на них нападают отморозки, вот ровно те самые, которые потом превратились во всякие там Азовы и все остальное, да, памятники сносят просто так, что только успевай, как говорится, вот все абсолютно связанное с победой в Великой Отечественной войне, все уничтожается, отвергается, ничего не хотят видеть связанного с победой в Великой Отечественной войне. При этом на торжества в Нормандию едут и считают, что высадка там союзников в Нормандии, это было действительно какое-то там знаковое событие в годы Второй мировой войны. Почему? Потому что это помогло что? Помогло победить вот этого вот, значит, Гитлера, нацистов и все. Как это все помещается в одну упаковку? Я вот не могу этого понять. Вы определитесь? Или для вас, это я вот украинцам говорю, для вас это если важно, значит, это важно. Тогда не трогайте памятники генералу Ватутину, там, не трогайте памятники, таблички, там, посвященные героям Советского Союза. Не переименовывайте улицы. Не называйте эти улицы именами нацистских преступников. Ну как же, вы же едете потом на эти торжества, посвященные... в том числе открытию открытию Второго фронта, в том числе, соответственно, победе над фашистской Германией. Как это все вот работает? Я не могу этого понять. Но это же какое-то сумасшествие. И никого это не напрягает? Никто об этом не думает, не задумывается над этим, над всем? Как это может быть? У вас эсэсовская дивизия «Галичина» – национальные герои. Национальные герои, вы аплодируете этим эсэсовцам, недобитым. И при этом торжества, высадка союзников. Союзники высаживались для чего? С какой целью высаживались союзники? Чтобы Гитлеру шею свернуть нацистской Германии, да, чтобы ее уничтожить, правильно? То есть, чтобы вздернуть всех этих эсэсовцев на виселицах, правильно я понимаю? Правильно. Но вы же под их флагами воюете. И вы наоборот, в элиту превратили вот ровно этих, которые ходят во всех этих свастиках, а они ходят, и не надо мне рассказывать о том, что этого нет, это есть. А все, что связано с теми, кто победил, в том числе и украинцы, конечно же, все это отвергается и пытаются вообще отменить эту часть истории. Как это вот работает? Это что такое? Вот это же идиотизм, нет разве? Или я как-то неправильно на это смотрю, не с той стороны, что ли, как-то? Вот, мне кажется, я с той стороны смотрю. Александр Чуркин говорит, что за 10 лет еще не поняли, они потомки УПА. Ну хорошо, они потомки УПА. Александр, может, вы поняли, объясните мне, позвоните. Они потомки УПА, тогда зачем участвовать в торжествах, посвященных высадке там, открытию второго фронта, который помог свернуть шею этим самым УПА. Тогда скажите, нет, это не наш праздник, мы туда не... Ну нет же. Туда едут и говорят, это ура, какое событие, молодцы, да. А сами на самом деле потомки УПА и дивизии Галичина. Вот о чем я говорю, Александр. Там можно денег попросить. Да денег они могут попросить и не только там. Они их везде просят. Везде. Абсолютно. Если бы это был бы единственный, там, как говорится, момент, когда можно дорваться до тех, кто может дать денег, тогда бы да. Но так-то они этим занимаются нон-стоп 24/7. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич.
Слушаю вас, говорите.
Ну, во-первых, спасибо вам большое. Вы не боитесь острых вопросов, как наш президент, не избегаете. Я благодарю вас. Вот. Там. А во-вторых, я хотел бы задать два вопроса. Вот выступил Шаманов генерал там, и сказал, когда это закончится, вот, в отношении, это один вопрос, в отношении госдущу, который вооруженный силы, носит военную форму, вот, но белые звездочки. Ну, это же вообще они как бы оскверняет, я считаю, нашу форму, понимаете?
Да? Я сам очень сильно удивился, когда я первый раз, на самом деле, увидел там своего знакомого, хорошего, в форме с погонами генерал-лейтенанта. Я дар речи потерял в прямом смысле слова. Я говорю, как это, генерал-лейтенант целый? Он говорит, слушай, ну ты понимаешь, какая история? Здесь вот у нас вот такие вот, как говорится, правила, да, что теперь любой государственный... Просто гражданский человек, который не имеет никакого отношения к армии, да, вот он поступает на работу в Министерство обороны, и в соответствии с его гражданской должностью ему, собственно, выдают форму с определенными погонами. Именно поэтому мы с вами наблюдали там человека, и очень многие не понимали, ну как же так целый генерал армии, там, да, вот он арестован, все, он не генерал армии, он там, как это называется, государственный советник, там что-то первого класса, я не силен там в этой иерархии, да, табели о рангах. Но, да, это вот так, это нововведение, по-моему, у нас появилось по инициативе Сергея Кожугетовича, если я не ошибаюсь. По-моему, до него этого не было. А почему это до сих пор там так, я не знаю. Ну, может быть, так удобнее, что ли. Ну, ты видишь, там идет женщина какая-нибудь, да, а у нее на погонах она генерал-полковник. Ну, значит, это человек, который отвечает за какое-нибудь там направление, но при этом является гражданским. Именно серебряные звезды, да, потому что золотые – это уже кадровые военные, да, а серебряные – это гражданские. Ну, у нас все, да, мы не успеем больше взять, да, не успеем больше взять. Двойные стандарты в прошлом теперь лепят из всего, что под руку попадется, главное, чтобы нагадить России. Это да. Ну, двойные стандарты тоже никто не отмечал. Григорий Санкт-Петербург там говорит о том, что налоговая в погонах ходит. Нет, Григорий Санкт-Петербург, налоговая, судебные приставы, там это другая история. Мы говорим про Министерство обороны. Такого, как в Министерстве обороны, как говорится, такой практики нет нигде. Ни в налоговой, ни в судебных приставах. У судебных приставов просто есть утвержденная форма, и не только у них, у прокуратуры есть, да. А в Министерстве обороны вот эти вот звезды у кадровых золотые, у, собственно, гражданского персонала, но которые являются сотрудниками Министерства обороны серебряного цвета. 20.00 у нас сейчас будут новости. Хотел сказать про этот самый, про футбольную программу и про военный курьер, но вспомнил, что сегодня у нас с вами четверг. Последняя история. Следите завтра очень внимательно за новостями. Следите, особенно с утра, за новостями, которые придут из МИДа. Потом следите за заявлениями президента. Не буду говорить. Подвесим интригу. Следите за новостями и слушайте «Говорит Москва», читайте наш телеграм-канал.